Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об отношении в российском обществе к вопросам, связанным с безопасностью. Насколько защищенными чувствуют себя граждане? На кого они возлагают ответственность за свою безопасность? Готовы ли делать что-то для того, чтобы ситуация менялась? И изменилось ли что-то в отношении к проблеме вследствие трагедий последнего времени? Крушение Невского экспресса, пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» и других происшествий. В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая и ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда Олег Нечипаренко. Добавлю, ветеран внешней разведки КГБ. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день. Вероника, я хочу сказать, что для меня сегодняшнее участие в названной программе, с названной темой, довольно символическое, поскольку сегодня 20 декабря, день создания ВЧК. Той самой структуры, которая потом имела разные названия, вплоть до последнего названия Комитета государственной безопасности Советского Союза, и, естественно, занималась проблемами государственной
День сотрудников госбезопасности. Мы поздравляем вас, Олег Максимович, с вашим профессиональным праздником.
Спасибо, я встречно поздравляю с наступающим Новым годом.
Спасибо. Уважаемые слушатели, ждем сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода, наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос: чувствуете ли вы себя в безопасности? Начну с этих сообщений. Юлия из Москвы. Мой маленький сын, побывав во Франции, сказал, что в Москве по улице ходить опасно, а во Франции нет. Это он уловил отлично. У нас ощущение опасности и неприязни просто висит в воздухе, отражаясь на лицах и мгновенно выплескиваясь в раздраженных репликах и склоках, к которым люди всегда готовы. Государство, от которого ждут только новых неприятностей. Всеобщее неуважение к законам и правам других. Машины, сбивающие людей на пешеходных переходах. Армия-тюрьма, куда затаскивают с помощью облав. Блюстители порядка, которых надо сторониться. И участившиеся техногенные катастрофы, не прибавившие чувство безопасности, это только следствие состояния общества, по мнению нашей слушательницы. Валентина Зыванова. Разве можно в нашей стране чувствовать себя в безопасности, когда государство – первый разбойник? Вот опять объявили дикое повышение цен на ЖКХ, газ, электричество. Пенсионер уже сейчас отдает почти всю свою пенсию родному ненасытному государству. Как жить? Наша страна – империя зла. Народ в ней – заложник. Какая уж тут безопасность? Ами из Подмосковья. Нет, фашизм и безопасность несовместима, а у меня есть причина считать, что местная власть его покрывает. Я постоянно вижу фашистские надписи на стенах зданий. Они находятся там неделями, месяцами, их даже не замазывают. И я не советую чувствовать себя в безопасности никому. Добрый из Петербурга. Гарантия безопасности в России кончилась с приходом к власти Горбачева и постепенно убывала и убывает. В настоящее время в ходе либеральных реформ России мы имеем ослабленные границы по всей своей территории. В нашу страну ежегодно въезжают миллионы гастарбайтеров, привозя с собой чуждую культуру, социальные проблемы, болезни и ту же преступность. Человек, который подписался «Почемучкин от верблюда». Была бы польза от этих опросов. Народ говорит одно – бедность, коррупция, страх, фашизм, мракобесие, бандитская милиция, беспредел. А из уст президента и политиков – умная политика, умная экономика, демократия, нанотехнологии, Россия вперед. Как будто в параллельных мирах живем мы и власть. Вот такие мнения, уважаемые гости, попрошу ваши комментарии. Наталья, вот наши слушатели называют самые разные причины, по которым они себя в безопасности не чувствуют. Преступность, терроризм, техногенные катастрофы. О чем прежде всего говорят ваши респонденты, и что вам запомнилось из ответов наших слушателей?
Ну, на самом деле, вот эти интернет-послания, они во многом пересекаются действительно с результатами наших опросов многолетних. Прежде всего, чувство отсутствия безопасности жизни связано с отсутствием защищенности. И прежде всего, на первом месте люди ощущают незащищенность свою, такую повседневную, материальную. Это кажется им такой наибольшей угрозой. А что касается каких-то других угроз, то на втором месте, пожалуй, я бы назвала незащищенность правовая населения. Она, конечно, ощущается очень остро. Незащищенными перед возможным произволом как со стороны властей, так и со стороны правоохранительных органов ощущается от 60 до 70% населения. То есть люди считают,
правоохранительных органов?
Если мы задаем в общей форме вопрос, могут ли они, чувствуют ли они себя защищенными в случае нарушения своих прав со стороны властей, то тогда 70% говорят, что нет. Если мы спрашиваем людей, смогут ли они как бы защитить свои права, если их права будут нарушены правоохранительными органами, то тогда доля таких людей, которые считают, что они не смогут этого сделать, становится еще выше. Примерно 70% нынешних, вот по последним данным опроса, людей считают, что правоохранительная система вообще, в принципе, прогнила до такой степени, что с нынешним как бы кадровым составом и с нынешней структурой она нереформируема, и нужны радикальные меры, чтобы что-то изменить в этой сфере. 70% населения с опасением относятся к милиции, которая ближе всего к населению, и всего 20% считают, что милиция защищает население. Относительно большинство, 40% считают, что милиция работает прежде всего на свои интересы, на интересы власти. Это вот общественное мнение.
И, Олег Максимович Нечипаренко, какое впечатление у вас оставили сообщения наших слушателей?
Ну, я думаю, что впечатление, конечно, довольно тяжелое, поскольку это идет такой крик души, и люди опираются на какой-то свой жизненный опыт. Ну, а что касается, значит, вот о том, о чем говорила коллега с точки зрения правовой, то наш закон о безопасности, принятый в 1993 году и подвергавшийся корректировке вплоть до 2007 года, он гласит следующим образом, понятие безопасности определяет. Это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. И далее говорится о том, что, значит, вот жизненно важные интересы, которые надежно обеспечивают существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. Ну, если сравнить вот это практические такие впечатления от состояния безопасности личности и здесь, и общества, о которых выше говорилось, то я думаю, что если обернуться в дальние времена, когда безопасность только зарождалась, очевидно, то, кстати, все виды преступности, которые сейчас присутствуют в нашем обществе, не только в Российской Федерации, а в целом в мировом сообществе, они были перечислены еще в диалогах Платона. И вот смотрите, таким образом возникает вопрос об эволюции взаимоотношений в обществе. Насколько это отстает или законсервировалось по сравнению с техническим, техногенным прогрессом. И если бы люди того периода, вот у меня есть, например, подборка основных понятий безопасности, взятая из труда, который, я думаю, часть радиослушателей используют, может быть, обращаются к нему ежедневно, кто-то периодически, кто-то вообще не знает его, но пользуется его цитатами из него. Это труд написан 2500 лет назад и имеет название Священного Писания или Библии, Ветхого Завета и так далее. Я могу назвать эти понятия. Они все совпадают с тем, о чем говорится и в отзывах, и вот в выступлении коллеги, и в моем собственном.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Олег Нечипаренко, ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда, и социолог Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Давайте опрос послушаем. «Радио Свобода» в Екатеринбурге. Наш корреспондент задавал на улице вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города.
До 21 часа уверенно себя чувствую. Днем я все-таки рассчитываю на то, что люди есть хорошие, которые могут помочь и выручить. А вечером боюсь, что вряд ли кто-то заступится. Нападение, кража, может быть. Моего хорошего друга сзади по голове подошли, стукнули, обокрали. Вот этого стоит опасаться.
Когда ты вечером сидишь дома и слышишь, что на улице кто-то кричит «помогите, меня грабят», то, соответственно, начнешь задумываться.
Никогда не чувствую себя в безопасности. Всегда надо держать держать ухо востро. С нашими водителями машины наезжают на пешеходов, на меня в частности. Наезд был совершен.
Чувствую себя вполне нормально, хорошо. Потому что и много народу, да и не особо хулиганов-то видно заметно. У меня больше, если честно, мама опасается за меня, чем я. Что вот происходят какие-то случаи, там убийства всякие. Кто-то где-то что-то с кем-то приключилось, поэтому она за меня переживает. А я уверен в себе, что со мной ничего не случится.
Не всегда. Вечером, конечно. Темновато и жутковато. В связи с тем, что очень много стало безработных, в связи с тем, что очень много лиц, которые не имеют гражданства, им ведь кушать хочется. И, возможно, содержать семьи. Все равно это их толкает на преступления.
Просто долгое время ничего такого не было из ряда вон выходящего, поэтому чувствую себя в безопасности. Но опять все ухудшится. Примерно так же, как вот в начале 90-х было. Доходы населения упали, а, в общем-то, зарабатывать всем надо, так или иначе. Плюс сейчас выходят люди, которые как раз тогда сели, которые, в принципе, ничего больше делать не умеют и возьмутся за старое.
Поздно вечером возвращаюсь, так есть какие-то напряги, а так, в общем, в целом ничего. Это, наверное, не того, что боишься какой-то преступности, а просто темно, чисто психологическое. Все равно надежда есть на то, что у нас все-таки специальные органы работают тоже, и народ как-то стал более культурным, наверное, это тоже плюс большой.
Я-то, может быть, не очень опасаюсь, но я бы не посоветовал женщине выходить на улицу в одиночку. Предостерегаю своих детей от этого. Ну и сам, конечно, стараюсь. И до сих пор не ношу с собой никакого оружия. Вот, наверное, это упущение. Пора обзаводиться, наверное, какими-то методами защиты.
Все время опасность. То сумку могут вырвать, то кошелек, то сотовый телефон. Могут в трамвае обокрасть. Какая безопасность на улице, вы что?
Голоса екатеринбуржцев записала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова. Наталья, вот скажите, а на кого прежде всего возлагают граждане страны ответственность за свою безопасность, за свою защиту? И считают ли они, что они сами могут что-то сделать для изменения ситуации, для улучшения ее?
Ну, тут такая двойственная как бы конструкция. Конечно, ответственность люди возлагают на государство и на те органы, которым надлежит, собственно, обеспечивать эту безопасность. Но этим органам очень слабо доверяют, и я уже говорила, что особенно милиция, на которой, собственно, и лежит задача предупреждения преступности, доверяют очень слабо. В случае каких-то вот экстремальных ситуаций мы задавали такие вопросы. В милицию будет обращаться меньшинство, то есть скорее будут рассчитывать на какие-то свои собственные силы, на помощь друзей, на помощь людей. Милицию скорее боятся. И, ну, это такой вот, как бы, как сказать, это остатки такого сознания советского, когда, как бы, вот, государство как бы считалось, обеспечивало как какие-то гарантии.
Моя милиция меня.
Моя милиция моя бережет этих стереотипов. Вот. И теперь, конечно, мы видим... Ну, кстати, я должна сказать, что хотя вот такое ощущение возникает, что преступность вот это такая значительная угроза для общественного мнения. По сравнению с серединой 90-х, как в качестве проблемы вот преступность, ее значимость, ее острота упала очень значительно. То есть если в середине 90-х где-то порядка 70% говорил, что это острейшая проблема, рост преступности, то сейчас не более 30. И это, по-моему, связано с тем, что 90-е в основном, ну, конечно, криминогенность была повышенная, но воспринимались общественным мнением вот в таком как бы каком-то коде преступных как бы преобразований. То есть люди плохо понимали, что происходит, и поэтому как бы это был такой, ну, тогда считали, что мафия всем правит, что всем заправляют криминальные группировки и так далее. Сейчас это не так. И, кстати, страхи больше характерны тем людям, которые гораздо меньше имеют шансов столкнуться, собственно. То есть это чисто такие фоновые страхи скорее.
Наталья, а вот сами-то люди готовы что-то делать для изменения ситуации?
Ну, а что, собственно, можно сделать? Ну, вот у нас были такие специальные опросы по отношению к милиции, и по реформе милиции и так далее, и тогда спрашивали людей, готовы ли они как-то участвовать, сотрудничать с милицией в предупреждении преступности. В принципе, эта готовность существует, там порядка 30%, они готовы что-то делать, но что конкретно, не очень понятно, что народные дружины возрождать.
Вот. Олег Максимович, по вашим наблюдениям, изменилось ли в обществе отношение к вопросам безопасности после трагедий последнего времени? Я имею в виду и крушение Невского экспресса, и пожар в Пермском клубе «Хромая лошадь», и аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Есть ли некоторые признаки, говорящие о том, что это отношение будет меняться в будущем?
Вы знаете, здесь надо, вот сейчас слушая выступления радиослушателей и то, что вот было, зачитывалось ранее. Мы о какой безопасности ведем сейчас речь? Вот в данном случае это как раз то, что обозначено в законе как защищенность жизненно важных интересов личности, поскольку здесь конкретные лица, конкретные индивиды рассказывают о своем опыте или сообщают о своих ощущениях. Но я занимаюсь вопросами вот этого шире и с точки зрения вообще понимания, которое существует не только у людей, испытывающих там какое-то психологическое напряжение о своей безопасности, но и тех впечатлений или мнений, или знания тех, кто занимается безопасностью профессионально, то есть эксперты, которые должны как раз, отслеживая вот эти все процессы, вырабатывать соответствующие управленческие адекватные ответы на существующие те или иные негативные проявления вот такого рода. Так вот, здесь я пытался проводить на ряде национальных и международных встреч, конференций с участием экспертов и среди экспертов такой краткий опрос, как понимают они безопасность глобальную, региональную, опасности и угрозы как таковые. Проштудировал очень много материалов, в том числе учебные пособия, по которым должны готовиться эти эксперты, так? И столкнулся с полной неразберихой, с путаницей
в понятии,
в определении понятий, так? Толком нету понятия родового, так называемого, понятия безопасности.
А что, простите, а что это дает в практическом плане или чего лишает?
Что это дает? Ведь наша любая деятельность начинается с целеполагания. А целеполагание – это мысль, выраженная словом. Когда мы ставим какую-то цель, то она выражается тем или иным словом. И правильно поставленная цель, она уже 50% достижения ее. А неправильно поставленная цель заводит в тупик и приводит к негативным, подчас трагическим последствиям.
То есть вы считаете, что в России неправильно ставятся цели в этой сфере?
Не только в России. Вот как раз проблема эта, и сейчас я вот уже на ряде же этих конференций призывал к тому, чтобы обратиться в Совбез ООН с предложением об унификации понимания основных понятий безопасности, ибо не существует этого не только в России, к сожалению, и затрудняет даже выработку ряда адекватных ответов на такие вещи, как терроризм и другие. Сейчас безопасность – это бренд, она коммерциализирована. И вот даже в Штатах эксперт один назвал, что «the homeland» security bubble, то есть мыльный пузырь безопасности. То есть вот эта вот проблема, она очень тревожна, на мой взгляд, и она необходима для вот попыток унифицировать. Это трудно, потому что, смотрите, Копенгагенская встреча как раз один из аспектов безопасности, а их всего три. В целом, это экологическая, техногенная и биолого-социальная безопасность. И вот мы сейчас ведем разговор в большей степени о биолого-социальной. А вот послушайте, что, какая статистика, приведенная на авторитетном уровне зампредседателя Госдумы за 2007-2008 годы. Какие в этом плане, значит, чрезвычайные ситуации, по каким направлениям имели место? Природные – 9,5%, техногенные – 88,9%. Вот эти самые социальные – 1,6. Погибли всего 5148 человек. Пострадало 20369 человек в этих чрезвычайных ситуациях.
О чем говорят эти цифры?
Эти цифры говорят о том, что непонимание... Всего три понятия для построения соответствующей системы обеспечения безопасности есть. Это сама безопасность, родовое понятие, опасность и угроза. Вот в этих трех соснах запутались окончательно. Говорят об одном, и пытаются воздействовать на это, а принимают в практическом плане действия в отношении другого. Особенно это происходит в отношении опасности и угроз. В обиходной речи это допустимо, но в правовых, инструктивных, законодательных это недопустимо.
Наталья Зурка, к вам вопрос. Меняется ли, по вашим наблюдениям, в самое последнее время после ряда серьезных трагедий отношение к вопросам безопасности в российском обществе?
Вы знаете, у нас, к сожалению, нет вот данных по поводу последних, да, трагедий, но как бы из прошлого опыта, там такие события, как Норд-Ост и Беслан, конечно, начиная вот как раз с первых, собственно, терактов в конце 90-х годов, уровень тревожности и незащищенности, связанный с возможностями и террористической угрозы, и техногенных катастроф тоже, это я добавляю, он сильно вырос, и он не меняется. Другое дело, что есть какой-то эффект привыкания такой, потому что, с одной стороны, люди считают, там большинство считает, что что-то может опять произойти в ближайшее время, меньшая часть людей считает, что они будут защищены должным образом теми органами, которые за это отвечают, и они смогут это предотвратить. Но как бы ничего не меняется, потому что, когда мы сейчас спрашиваем, спустя 10 лет удовлетворены ли люди по поводу... Это я хотела бы еще сказать о роли информации, как бы информированности общества. Это тоже, как мне кажется, относится к безопасности. Потому что до сих пор 50% людей считают, что не вся правда была сказана о Норд-Осте, что не вся правда была сказана о взрывах жилых домов в городах в 99-м году, в Беслане. Половина людей считает, что не все были меры как бы эффективно использованы для спасения людей. Половина людей не удовлетворено как бы расследованиями по этому поводу. То есть в обществе до сих пор существует очень значительное недовольство по поводу того, что уже случилось, и что по этому поводу было сделано властями и соответствующими органами. Поэтому, конечно, эти страхи никуда деваться не могут. Сейчас они будут вот обострены, потом они слегка там уйдут на задний план до следующего какого-то такого события. Но, конечно, они значительны, они и так значительны.
Можно?
Простите, вы, безусловно, продолжите по ходу программы. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Рождественские песни «Битлз». Каждый год ансамбль писал рождественскую песню. За 17 лет существования набрался целый диск малоизвестных широкой публике песен. Кроме того, каждый участник четверки в свое время записывал и собственные шуточные номера к празднику. Программа расскажет и покажет лучшие образцы рождественского творчества «Битлз», а гидом по истории ансамбля будет, как всегда, Андрей Гаврилов, ведущий программы «Иван Толстой». Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда Олег Нечипаренко и социолог Наталья Зоркая. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. На окраине Москвы тысячи людей собрались на митинг против строительства нового Черкизовского рынка. Его организаторы – жители подмосковных Люберец и московского микрорайона Жулебино. Против строительства рынка на месте лесопарка уже собрано 18 тысяч подписей, однако возведение торговых площадей продолжается. Во Владивостоке около 50 активистов движения «Тигры» и местные коммунисты провели акцию памяти, посвященную разгону митинга автомобилистов в декабре прошлого года. Как сообщает «Интерфакс», никаких политических призывов в ходе акции не прозвучало. Президент Грузии Михаил Саакашвили снял с должности губернатора региона Имерети Михаила Чагавадзе в связи с трагедией в Кутаиси во время демонтажа при помощи динамита мемориала славы погибли находившиеся рядом женщина и ее 8-летняя дочь. Партия «Яблоко» ввела запрет для своих членов на участие в других политических общественных объединениях. Решение об этом принято на съезде партии, который проходит в Подмосковье. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружено взрывное устройство. Саперы пытаются обезвредить фугас, установленный рядом с центральной районной больницей. Камбоджа депортировала в Китай 20 уйгуров, бежавших из страны после произошедших там в июле беспорядков на межэтнической почве. Они просили в Камбодже о политическом убежище, Высылка уйгуров произошла, несмотря на призывы США и ООН не делать этого, поскольку в Китае уйгуров могут подвергнуть жестокому обращению. В Иране скончался наиболее влиятельный оппозиционный клерик Аятолла Хосейн Али Монтезери. Как сообщается, 80-летний Монтезери умер во сне. Китай приветствовал итоги конференции по климатическим проблемам в Копенгагене. Соглашение предусматривает ряд конкретных мер по борьбе с глобальным потеплением. В частности, это выделение развивающимся странам к 2020 году 100 миллиардов долларов для противодействия климатическим изменениям. Премьер-министр Ливана Саад Харири назвал плодотворными переговоры, которые провел в Дамаске с
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в студии ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда Олег Нечипаренко и Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра. Мы продолжаем разговор на тему отношений в российском обществе к вопросам, связанным с безопасностью. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. А сейчас Олег Нечипаренко хочет сказать о роли информации в вопросах безопасности.
Да, вот Наталья совершенно справедливо остановилась на этом. Я очень много уделял этому внимания вот, в деятельности во время фонда, во время руководства фондом названным, и прослеживал процесс, каким образом трансформируются сведения, исходящие из зоны контртеррористической операции, например. Каким образом, проходя определенные, вот как брошенный камень в воду, расходящиеся информационные оттуда круги, доходят до того, что часть информации превращается в токсическую информацию, токсиногенную. И оказывает очень сильное влияние на психологию общества. И надо сказать, вот были периоды, и по конкретным акциям в том числе, были периоды перегрузки информационного пространства сведениями о том или ином акте и в целом по проблеме. В частности, здесь понимаете, что происходит, что и это мнение психологов, психиатров, с которыми мы постоянно общаемся, что происходит такое состояние общества, когда нет необходимости даже проводить какие-то акции, а достаточно их имитации, чтобы вызвать в обществе состояние невротические, психические и так далее.
У нас есть звонок. Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ой, очень удачный у вас гость. Давно хотела задать вопрос. Вот мы, так сказать, дети военных лет. А мы прожили всю жизнь в Советском Союзе. Мы буквально все знаем про, так сказать, вашу деятельность, ваших там товарищей. Вот раньше все эти зарубежные вражеские голоса глушили. Ну, уж не знаю, каким образом, кто-то где-то что-то слушал. Сейчас вроде бы не глушат, неудобно. Но вот я заметила уже, так сказать, человек-пенсионер, я так радио в основном слушаю, что другой метод какой-то вы применяете. Вот права я или нет, или это просто наши страхи. Вот, например, BBC. Но они там мало на русском языке вещают. Но пошла волна, так сказать, ответов, ну, в духе КГБ. И голоса такие четкие. И заглушают, и не дают пробиться другим людям. Вот есть это у вас новая метода? Еще один вопрос. Вот глушить так вражеские голоса. А еще один такой вопрос. Вот мы теперь сидим и боимся, может, нас уже телефоны прослушать, может, на нас какие-то досье уже... Вот такое ощущение, такая закрытость пошла в вашем, так сказать, организации, что мы опять чувствуем себя беззащитными вот перед этими флюидами. Вот есть они или это флюиды? Спасибо.
Давайте я попробую в той или иной мере ответить на возникший вопрос. Да, безусловно, в период противостояния, в период холодной войны, вот та самая организация, которая пригласила меня сейчас к себе, и моя организация, которой я отдал без малого 40 лет, мы находились по разные стороны баррикад и использовали все доступные, разрабатываемые, совершенствуемые методы для участия вот в противодействии друг другу, так называемые идеологические диверсии, которые использовался, да, в которых «Радио Свобода» и другие названные радиослушательницы. Что касается прослушивания, страха этого, сейчас существует после 2001 года, после сентябрьских событий в Штатах, существует всемирная система тотального контроля, так называемая, есть программа «Эшелон», в которой очень серьезная работа ведется по контролю находящейся в виртуальном пространстве информации. Так что, в принципе, любой из нас может быть объектом интереса, если он произносит ключевые слова типа «взрывное устройство», «терроризм» и так далее. Ну, здесь надо просто не испытывать такого страха и понимать все, что делается, это стремление защитить. Но как это получается? Не всегда удачно.
Тоже, кстати, этот звонок к вопросу о безопасности. Да, человек чувствует вот такую угрозу.
Ну, конечно, потому что люди боятся, что под видом как бы такого способа защиты будет осуществляться другое подавление других прав просто и свобод.
А существенная доля таких опасений, Наталья?
Она не очень существенна. Естественно, поскольку вообще как бы ценят свои гражданские права и свободы, к сожалению, у нас меньшинство, там не больше 10-15%, и наоборот, люди даже вот после крупных терактов, мы задавали такие вопросы, готовы ли вы пойти на ущемление своих прав, там, на прослушивание, на другие способы контроля, во имя того, чтобы вам была обеспечена безопасность. Готовность высокая, но такую, как сказать, либерально-демократической части населения, это, конечно, связано с большими опасениями.
А велика эта часть либерально-демократической?
Ну, все-таки, как бы по нашим вот последним подсчетам, мы бы говорили, что 25-30% людей, они все-таки настроены скорее демократически. Другое дело, что вот такое четкое представление о своих правах и свободах и как бы готовность их защищать, она характерна для меньших гораздо чаще.
А я правильно понимаю, что эта цифра немножко выросла, вот эта либеральная часть общества, потому что 20-25 я слышала.
Вы знаете, да, но вот данные последнего 2009 года показывают, что вот как бы в 2008-2007 как бы народ был несколько зомбирован всей предстоящей вот этой ситуации передачи власти, так называемые выборные истории и так далее. Сейчас как бы люди... Такое ощущение, что наступает некоторая фаза отрезвления.
У нас еще звонок. Петр из Москвы, здравствуйте.
А, добрый день. Но возможность обезопасить себя сегодня зависит от материального благополучия того или другого человека, его положение на социальной лестнице. Ну вот у нас километр примерно от станции, от Луганского шоссе до наших там дач и садовых товариществ. Ну, те, кто пешком идут, они подвергаются у нас нападениям. Пара наркоманов дубасила тут по головам и срывала сережки в течение года и больше. А те, кто имеют возможность себя обезопасить, приезжают на 600-х мерседесах к нам. Ну и говорят капитану в форме милиции, ну что, стоишь, открывай багажник. Или напрямую приезжал наряд в милицейской форме, в «Жигулях», 4 человека и круглосуточная охрана. Вот. Ну а если уж у нас совсем человек первосортный, он просто перекрывает все дороги в Москве и едет себе спокойно. Я вот слышал выступление нашего министра МВД на каком-то, значит, заседании, посвященном годовщине МВД, где-то в районе 10 ноября, но не в этом году. И он сказал, что главная задача МВД – это укрепление государственности. Ну, а так как государство не демократическое, обратной связи с населением нет, то и криминал в Москве, ведь он 3-5 трупов ежесуточно, да, и на порядок выше, чем в городах Западной Европы, и убийство у нас тоже в разы больше даже, чем в Штатах теперь, которая была страшно криминальным государством. Вот пока мы не станем демократическим государством, нормальным, а не либерастическим, как говорит Гарри Каспаров, вот будем мучиться, и не знаю, чем это дело кончится. Ну, таких безобразий, как в Москве, такого количества взрывов, да, жертв, всяких там нордостов, и ни один волос не упал с московских властей. Вот они проводят выборы как им угодно, Ну, тогда мы заблокированы в этой ситуации. С праздником вас, спасибо.
Петр. А, Наталья, насколько типичное мнение, вот многие ли его разделяют по вашим наблюдениям, что, скажем, возможность обезопасить себя есть у тех, кому принадлежат деньги и власть?
Ну, это общераспространенное мнение, конечно. Это говорит о состоянии общества, которое не может при таком режиме и сформироваться даже, о отделенности, атомизированности человека, о том, что он действительно живет в состоянии постоянного страха и ощущение, что он может полагаться только на себя, не может доверять никому. И тогда действительно вот рождается эта конструкция, что все зависит от денег, от твоего социального статуса, читай, денег, потому что, ну, если по тропинке ходят люди, наркоманы, их там на них нападают, то где милиционер вообще? Почему он не может с этим наркоманом разобраться? Значит, эта система неэффективна, значит, она не работает, и отсюда у людей рождается такое ощущение, что они не защищены.
Вот еще одно мнение на ту же тему. Марина пишет: на улицах Москвы очень сильно увеличилась защищенность власти. Теперь перекрывают не только улицы, по которым едет власть, но и все близлежащие переулки и мосты. Кого так боится власть? Народа, который беззащитен перед угрозой терроризма и перед беззаконием власти. И Олег пишет: о безопасности граждан в реформированной России великолепно сформулировано в романе Ильфа и Петрова «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». И нам дозвонился Петр Дмитриевич из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел вот по поводу понятия безопасности сказать. Вот ваш уже это посетитель или гость об этом говорил. Так вот, у меня впечатление, вот, когда просто вот, вы приводили мнение жителей там каких-то городов, что они как будто или под гипнозом, или во сне, вот, никто не вспоминает о безопасности государства как такового. А ведь эта безопасность-то у нас уже остаточная, разрушается, можно сказать, ну, последние ее это основы под руководством Путина и Медведева, руками Сердюкова, фактически внешняя безопасность у нас уже почти ликвидирована. Вот. Об этом уже не один год, кстати, говорят умные и честные эксперты. Например, вот недавно была статья Доминик Рикарди, какой-то канадский там этот, ну, футуролог, исследователь, тоже предупреждает, криком кричат: ребята, еще несколько лет страны не будет. И вот об этом никто не вспоминает, ни почему-то не говорят. Как это понимать? То ли это заговор какой-то.
Спасибо, Петр Дмитриевич. Наталья, действительно, еще один аспект проблемы безопасности – внешняя безопасность страны. Да? Вот что ваши респонденты по этому поводу думают?
Ну, не знаю, в основном, конечно, речь идет, тут надо как бы понимать все-таки, как строится политика этого государства, и последнее десятилетие, как бы она работала на восстановление прежнего сознания изолированного государства в мире, окруженного врагами и всевозможными угрозами. И эта такая пропагандистская, как бы официозная кампания, она вполне имеет воздействие на людей, потому что когда они себя чувствуют незащищенными внутри своего государства, внутри своего общества, то как бы это такое начинает работать механизм переноса психологического, то проще тогда как бы разгружать эти состояния незащищенности внутренней разговорами о внешних угрозах. И сейчас, например, 60% наших опрошенных считают, что для России существует военная угроза, 60% военная угроза со стороны стран Запада, что, мне кажется, абсолютно нереалистично.
И, Олег Максимович, ваш комментарий на то, что...
Ну, вот то, что сказал слушатель сейчас, это как раз связано с тем, какая путаница находится сейчас в пространстве экспертном в отношении безопасности вообще. Понимаете, сейчас вот в специализированных документах, я, например, один смотрел специализированный энциклопедический словарь по безопасности, созданный здесь у нас в Российской Федерации, там 46 понятий видовых, безопасности. Но понимаете, вот все было просто, когда мы противостояли Радио Свободы, поскольку это отражение было национальной безопасности США, а у нас была государственная безопасность. Все решалось. И в рамках той и другой осуществлялись вот те все 46 и более всякого рода словосочетаний. Они вносят страшную путаницу в управленческие проблемы. Потому что пересекаются, а ведь должны быть какие-то субъекты бюрократические, которые должны осуществлять ту или иную энергетическую, информационную. Вот сейчас появилась новая, оборонная, вот то, о чем говорил сейчас как раз этот слушатель. Недавно из уст одного крупного специалиста по военной теории, да, появилась оборонная безопасность. Я не могу объяснить и определить, что это такое. И вот это вот разнотык такой, он как раз и вообще невозможно сочетать по определению одновременно сочетать строя эффективную безопасность, права личности, общества и государства.
Я напомню, что рядом со мной в студии Радио Свобода Олег Нечипаренко, ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда, и социолог Наталья Зоркая. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Георгий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Нужно говорить о безопасности не государства, а безопасности элиты, которая хочет остаться у власти. Она как огня боится западного пространства правового. А внутреннюю безопасность должны были формировать само общество, которое халявно, с халявным сознанием абсолютно индифферентно и не обеспечит свою собственную безопасность, так же, как обеспечит свою безопасность западноевропейское сообщество, каждый день выходя по любому поводу на улицу. Отсидевшись дома, ничего не будет. Так что я думаю, что вот это вот равнодушное отношение, оно в высшей степени опасно не только для страны, но для в глобальном масштабе. Так же, как вот немецкое население Германии было равнодушно, равнодушие немецкого населения обеспечило Вторую мировую войну. Также и советское сообщество, оно своим равнодушием обеспечивает огромную опасность для Западной Европы и всего мира, потому что мы являемся ядерной страной. А безопасность внешняя, она просто волнует только тех, кто является у власти, а население, а внешняя безопасность, внешняя опасность для страны, для населения страны, она как было, она никуда не денется, никакой опасности не существует для населения.
Спасибо, Георгий. Наталья, насколько готово российское общество обеспечивать саму безопасность тем способом, о котором говорил?
Я бы поддержала эту тему равнодушия, конечно, потому что если вспомнить, как реагировало общество на страшное событие, конечно, например, Беслан, мы знаем, что в Риме вышли тысячи людей со свечами, когда произошла эта трагедия, чтобы поддержать как бы людей, чтобы как-то высказать свое какое-то слово. Когда в Испании произошел крупнейший теракт на железной дороге, вышли огромные демонстрации в Мадриде с требованиями от правительства немедленно разобраться в случившемся, как бы держать ответ перед обществом и так далее. Сейчас вот хромая лошадь как бы перекрыла ситуацию в Невском экспрессе. Уже никто не вспоминает о том, что там погибло тоже, между прочим, 28 человек, и об этом в средствах массовой информации уже говорится очень мало. И ни один сюжет, ни одна эта история, она как бы не вызвала действительно настоящего адекватного резонанса в обществе, который бы говорил о том, что люди действительно готовы требовать, настаивать на своих правах и на том, чтобы как бы соответствующие чиновники и ведомства делали свою работу.
С пейджера Сергей Митрофанов из Москвы удивляется. Неужели террористы используют в телефонных разговорах слова «взрывное устройство» и «терроризм»?
Да, используют.
Используют?
Это могут использовать и сумасшедшие, это могут использовать какие-то индивиды с нарушенной психикой. Так что здесь все это ключевые слова, и поэтому они фиксируются соответствующим образом.
И Андрей Заденцова пишет: «Я стараюсь вечером вообще не выходить на улицу, так как боюсь милиции больше, чем бандитов. Однажды меня ни за что избили люди в погонах, угрожали оружием. Поверьте, очень страшно, когда дуло автомата смотрит в лицо, но еще бы не страшно. Мы вас, Андрей, понимаем. Ильдар из Алтайского края нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемый слушатель. Добрый день, дорогие гости. Я рад вас приветствовать сегодня. Вот что хотел бы сказать. В благодарность, опять же, Радио Свободы, так как являюсь постоянным слушателем данной станции. И что мне понравилось, сегодня прошла программа, которая называется «Имею право». Вот в этой программе как раз о безопасности и говорилось. О том, что в мобильные телефоны, куда угодно, то есть устанавливаются программы для того, чтобы люди могли прослушивать. Вот какая-то безопасность. Хотел бы обратиться, конечно, к слушателям. Давайте, дорогие друзья, будем стараться все-таки ходить в храм, пока храмы открыты. Потому что только так можно чувствовать себя безопасно, когда Господь будет охранять. Спасибо.
Ну что ж, еще один аспект безопасности в самом деле.
Ну, здесь самое время тогда перечислить то, что я обещал из того источника, который был назван раньше. Вот смотрите, перечень тех вещей, которые встречаются в целом в Библии, порознь, у меня статистика есть и по Ветхому, и по Новому Завету. Не буду это сейчас приводить. Вот смотрите, 2500 лет назад, по меньшей мере, безопасность, опасность, угроза, защита, охрана, стража, оборона, заговор, заложник, захватить, выкуп. Не говорит ли о том, что вот за все это время, наверное, много людей ходили в храм, а все, весь этот набор, появившийся тогда, до сих пор актуален?
Ситуация-то не сильно меняется, да?
Ну, вопрос вообще о том, насколько эффективно работает система
предупреждения. Вообще, коль скоро весь тот же понятийный набор основной, базовый существует, то очевидно, что не меняется.
Из Москвы Елена Владимировна нам дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. Что касается безопасности, вот я, во-первых, очень люблю вашу станцию, все время регулярно ее слушаю. Вот у вас есть великолепные передачи, прямо замечательно. Вот. Но что я хочу сказать, что касается вот этих разговоров по поводу безопасности, вот что касается нашей страны, то надо же ведь учитывать, что наша страна находится в исключительном положении. Понимаете, ее же нельзя сравнивать с устойчивой такой демократией, с такой демократической рынком, который формировался в течение 2 или даже 3 столетий. А у нас всего каких-то несчастных 15 там лет, и такие были катаклизмы, это самое отторжение территории, развал Союза, все такое. И я что хочу сказать? Понимаете, тут надо быть очень осторожным. Вот люди говорят, вот нет демократии, не разрешают этим толпам двигаться по улицам, понимаете, ну не надо расшатывать лодку. Понимаете, со временем все это устаканится, придет в норму. Уже вот я считаю, что демократии достаточно. Это самое, вот то, что я сейчас с вами разговариваю, это уже демократия. Вот это самое. Но раскачивать лодку нельзя ни в коем случае. Вот то, что там произошло на Украине, вот понимаете, там в Румынии сейчас люди борются за власть, а на то, чтобы поднимать экономику страны, ему наплевать. Понимаете, вот этого у нас не должно быть ни в коем случае.
Комментарий социолога прошу.
Ну, тут сложно как-то дать какой-то комментарий, поскольку я не согласна просто с
тогда ваше мнение
радиослушательницей, что значит не надо раскачивать лодку, но тогда мы и не будем иметь самодеятельных, самостоятельных индивидов, которые готовы бороться за свои права и их отстаивать.
Давайте послушаем еще один опрос Радио Свободы. Какие меры необходимо принять, чтобы обеспечить безопасность на транспорте? С таким вопросом обратилась к петербуржцам корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская вскоре после крушения Невского экспресса.
О, это, наверное, не в наших силах. На таких перегонах, где кругом лес, ничего сделать нельзя.
Я одного не понимаю. Почему, если 2 года тому назад было такое крушение, и до сих пор никто не подумал о том, что эту дорогу надо охранять? Это смешно. Так что о каких мерах, если бы правительство думало, наверное, немножко лучше? Вот и все.
Сложно. Наверное, во всяком случае, контроль должен быть. И по линии тоже должен быть какой-то контроль. Сейчас технически так-то можно организовывать, тем более на скоростных трассах.
Я думаю, что должны спецслужбы заниматься.
Что-то должны делать.
Не просто же так все пустить на самотек. Это же не первый раз уже. А сколько еще раз будет вот так? Это еще не последний раз. Еще будет так. Охраны больше. Я так думаю, что должны пути проверяться вообще. Как раньше вот ходили. Где лежите вон? Обходчики. А где они теперь, эти обходчики? Их нет.
Даже я не знаю, какие можно принять, если там никакого ни патруля, ничего нет. Так патруль, не знаю, может быть и нужен. Но кого? Линейный отдел внутренних дел, да, ну не будет он на чем-то там на дрезине ездить. Все равно не проконтролирует, не знаю, ничего. Не получится никак. Если кто-то захочет, все равно он свое сделает, ну, гадость свою.
Знаете, наверное, больше бдительности надо всем нам. Конечно, милиция, чтобы еще лучше работала.
Ну, хотя бы взять, вот сегодня ехали на поезд Уфа-Питер. В течение 2 суток ни один милиционер по поезду не прошел, не проверил. Но хотя бы раз за сутки можно проверить, документы пройти.
Я то же самое хотел сказать. Никакого контроля у нас, можно сказать, в России вообще и нету. Так живем сами, о себе только и думаем, о другом не забудемся.
Если вы имеете в виду Невский экспресс, здесь не только милиция на самом деле виновата, а виновата в том числе, ну, наверняка выше милиции народ знал, что готовится какой-то определенный теракт, все-таки это РЖД. Внимательнее, внимательнее, еще раз внимательнее, а никто не застрахован, учитывая, да, количество экспансии мигрантов.
В смысле, где Невский экспресс вот погиб? Сама на нем часто езжу. Я была в шоке, конечно. Уже вторая авария такая, как мне вообще Бог миловал.
Нужно только, ну, не ездить, наверное, туда, на этом транспорте. А как избежать, когда и в Москву, и самый удобный поезд, самый комфортный, хороший поезд.
Ну и что, значит, нужны какие-то меры по охране на дороге ставить, чтобы проверяли, наверное, перед входом, наверное, людей. Опять же, они же могли ехать не в транспорте, они же могли подойти просто к внедорожным путям и уложить все это, все стоять, охраняться собаками, что ли. Тоже ведь странно, а как тогда быть? Непонятно, на всей дороге это выставить охрану, что ли. Надеешься на авось, короче. Садишься в поезд, едешь, авось принесет.
Это были голоса петербуржцев. И у нас остается буквально 1 минута. Я прошу гостей сделать короткие выводы из того, о чем мы сегодня говорили. Отношение к проблеме безопасности.
Наталья. Мне кажется, главное – это нынешнее состояние политического устройства нашего общества. Пока оно не будет реформировано, пока не будет настоящего разделения властей, пока не будет независимого суда, который будет гарантировать законную защиту прав граждан о безопасности, общественно говорить нельзя.
И Олег Максимович.
Я просто хочу повторить то, что я в течение нашей встречи говорил. Правильное понимание безопасности как родового, так и исходящих от него. Только тогда можно построить, во всяком случае, в стремлении к тому, чтобы построить эффективную безопасность.
То есть нужно как-то это приводить к общему знаменателю, да, нужна аналитика, нужно более серьезное отношение к вопросу.
Базовые понятия безопасности нужно унифицировать, причем не только в России, а в целом в мировом сообществе.
Спасибо, уважаемые гости. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Ингушетия Василий Лихачев. Ведет программу Данила Гальперович. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, и ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда Олег Нечипаренко. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате 18 человек пострадали.
НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности.
Президиум Верховного суда внесено представление о возобновлении производства.
Исчезновение металлической конструкции, которая являлась частью ворот бывшего нацистского концлагеря.
В главном кафедральном соборе Тимишоара прошло поминальное богослужение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».